Когда он снова выбрался наружу, глаза у него слезились. У подножия горы развели огонь. Дерево, с окрашенной закатом и отблесками пламени вершиной, казалось подожженным с двух концов факелом. Непреодолимо притянутый дразнящим запахом пищи, Саймон шаг за шагом придвигался к старикам и кумушкам, расстилавшим скатертью каменной стены за маленькой церквушкой. Он был удивлен и разочарован, когда увидел, как скудны припасы, жалкое угощение для праздничного дня. Что за проклятое невезение! Еще более жалкий шанс стащить что-нибудь и скрыться незамеченным. Мужчины и женщины помоложе принялись плясать вокруг майского дерева, пытаясь образовать правильный круг. Кольца из-за пьяных кувырков с холма и других помех так и не могли соединиться. Танцоры тщетно искали руку, чтобы схватиться за нее, и уже не держались на подкашивающихся ногах под пьяное гиканье толпы. Один за другим весельчаки отделялись от общей группы, скатывались по пологому склону холма и оставались лежать уже не в силах подняться, беспомощно хохоча. Саймону до боли хотелось быть с ними и принимать участие в общем веселье. Вскоре все уже расселись по траве вдоль стены. Последний луч солнца украсил майское дерево рубиновым наконечником. Один из мужчин, сидевших у подножия холма, достал флейту, выточенную из берцовой кости, и начал играть. Постепенно наступившую тишину нарушали только перешептывания да всплески случайного смеха. Вскоре полная звуками синяя тишина окутала все. Заунывный голос флейты стремился к небу, как дух печальной птицы. Девушка с тонким лицом встала, опираясь на плечо своего кавалера, и начала петь. Она слегка раскачивалась, как стройная березка под легким ветерком. Саймон почувствовал, что сердце его раскрывается навстречу песне, навстречу вечеру, навстречу спокойному, терпкому запаху травы и леса. «Ах, липа, нежные цветы! Я выросла в твоей тени. Где тот, о ком мои мечты? Скажи, не обмани. Он локон нежный целовал и о любви меня молил, но, видно, лгал и не любил. Куда мой друг пропал? Но я люблю его сильней, о липа, в чьих объятиях он седьмой досматривает сон. Верни его ко мне. Не спрашивай, мое дитя, уж лучше липе промолчать. Я не смогу тебе солгать, твою любовь щадя. Ах, липа цвет, не откажи, кто нынче делит с ним постель? Мои проклятья будут с ней, но кто она, скажи? Ах, дитятка, как зла судьба, нельзя по берегу ходить. Был камень на его пути, и в омут он упал. Русалка делит с ним постель, в подводном замке он живет. Но скоро, скоро дева вот пошлет его к тебе. Он будет вновь красив и бел, он будет холоден, как лед. Таким навеки дева вот пошлет его к тебе. Когда черноволосая девушка снова села, огонь трещал и плевался, как бы издеваясь над такой мокрой нежной песней. Саймон поспешил прочь от огня, в глазах его стояли слезы. Нежный женский голос пробудил в нем отчаянную тоску по дому, по шутливым голосам на кухне, по бесцеремонной доброте горничных, по мягкой постели, рву, по залитым солнцем комнатам Моргенса и даже, с досадой подумал он, по суровому присутствию Рэйчел Дракона. Приглушенные голоса и смех наполнили густую весеннюю темноту за его спиной, как шелест мягких крыльев. Перед старой церковью было теперь около двух десятков людей. Большинство собирались группами по 3-4 человека и отправлялись, похоже, к рыбаку и дракону. Над дверями трактира горел фонарь, расчерчивая бездельников на крыльце желтыми полосками. Когда Саймон, все еще вытирая глаза, подошел поближе, соблазнительные запахи жареного мяса и коричневого эля захлестнули его океанскими волнами. Он шел медленно в нескольких шагах от последней трубки и размышлял, стоит ли ему сразу попросить работы или подождать в дружелюбном тепле, пока у трактирщика найдется время выслушать его и убедиться, что он парень со всех точек зрения, достойный доверия. Его пугала сама мысль, что можно попросить незнакомца о приюте, но что же делать? Ночевать в лесу, как дикому зверю? Протискиваясь между пьяными фермерами, обсуждавшими достоинства поздней стрижки овец, он чуть не споткнулся о темную фигуру, прислонившуюся к стене под раскачивающейся вывеской. Человек поднял круглое розовое лицо с маленькими темными глазами, чтобы посмотреть на него. Саймон пробормотал извинения и уже собирался идти дальше, но тут вспомнил. «Я знаю вас», — сказал он. Темные глаза его собеседника расширились, словно в тревоге. «Вы монах, которого я встретил на центральном ряду! Брат Кадрах!» Кадрах, у которого только что был такой вид, словно он хочет быстро уползти в траву, притом на четвереньках, сузил глаза, чтобы в свою очередь рассмотреть Саймона. «Разве вы не помните меня?» — спросил Саймон возбужденно. Вид знакомого лица кружил голову, как вино. «Меня зовут Саймон!» Несколько фермеров обернулись, чтобы взглянуть затуманенными глазами без всякого интереса, и Саймон почувствовал мгновенный укол страха, вспомнив, что он беглец. «Меня зовут Саймон», — повторил он гораздо тише. Узнавание и еще какое-то чувство скользнуло по лицу Кадраха.
«Саймон, а, конечно, мальчик! Что привело тебя из великого Эрчестера в унылый маленький флет?»
Кадрах поднялся на ноги, опираясь на длинную палку, стоявшую подле него. «Ну?» Саймон был в замешательстве. «Да что ты тут делаешь, ты, идиот, что тебе надо было затевать бессмысленные беседы с почти незнакомым человеком? Думай, дурак! Моргенс пытался вдолбить тебе, что это не игрушки!»
«Я был с поручением для одного человека в замке». «И ты решил взять немного оставшихся у тебя денег и остановиться в известном драконе-рыбаке?» Монах сделал кислое лицо. «И закусить здесь слегка», — продолжал он. Прежде чем Саймон успел поправить его или решить, хочет ли он этого, монах сказал: «Что ты должен сделать, так это поужинать со мной и позволить мне оплатить твой счет». «Нет, нет, парень, я настаиваю. Это только справедливо. Ты ведь так помог мне».
Саймон не успел произнести ни звука, а брат Кадрах уже схватил его за руки и втащил в трактир. Несколько голов повернулись, когда они вошли, но ничьи глаза не задержались на тощем рыжем юнце. По обеим сторонам длинной комнаты с низким потолком стояли столы и скамьи, такие изрезанные и залитые вином, что, казалось, они не разваливались только благодаря салу и подливке, которыми они тоже были щедро вымазаны. В широком каменном очаге у двери гудело пламя. Закопченный, взмокший крестьянский парень поворачивал на вертеле кусок говядины и морщился, когда пламя шипело от капающего сала. Все это внезапно показалось Саймону раем по виду и по запаху. Кадрах подвел его к столу у задней стены. Поверхность стола была такой неровной и рассохшейся, что Саймону больно было поставить на него свои ободранные локти. Монах сел напротив, прислонившись к стене, и вытянул ноги на всю длину скамьи. Вместо сандалий, которые запомнил Саймон, на монахе были теперь старые сапоги, совсем прохудившиеся от долгого употребления и ходьбы по мокрым дурным дорогам.
«Хозяин, где ты, достойный трактирщик?» — позвал Кадрах.
Пара местных обывателей с насупленными бровями и одинаково небритыми подбородками, Саймон мог бы поклясться, что они близнецы, посмотрели на монаха с раздражением, застывшим в каждой клеточке грубых лиц. После недолгого ожидания появился и хозяин, бочкообразный бородатый человек с глубоким шрамом поперек носа и верхней губы.
«А вот и вы», — сказал Кадрах. «Благословляю тебя, сын мой, и принеси нам по кружке твоего лучшего эля. Потом, будь любезен, отрежь нам немного от этого жаркого, да еще хлеб, чтобы макать в подливу. Спасибо, сын мой».
Хозяин поморщился на слова Кадраха, но вежливо кивнул головой и ушел. Саймон слышал, как он проворчал, уходя:
«Эрнистерийское дерьмо».
Вскоре появился эль, за ним мясо.
Потом еще Эль. Сначала Саймон ел, как умирающий от голода собака, но, утолив первый мучительный голод и оглядев помещение, чтобы убедиться, что никто не обращает на них излишнего внимания, он начал есть медленнее и прислушиваться к извилистым речам брата Кадраха. Эрнестериец действительно был замечательным рассказчиком, несмотря на акцент, из-за которого его иногда трудно было понимать. Саймон был в полном восторге от истории об Орфисте и Тенеге и его долгой-долгой ночи, хотя уж никак не ожидал услышать нечто подобное от человека в сутане. Он так хохотал над приключением красного Хатрейхина и женщины-ситхи Финаджу, что залил Элем свою и без того испачканную рубаху. Они засиделись допоздна. Трактир был уже только наполовину полон, когда бородатый трактирщик наполнил их кружки Элем в четвертый раз. Кадрах, бурно жестикулируя, рассказывал Саймону о сражении, которому некогда был свидетелем в доках Анзис Пелиппе в Пирдруине. «Два монаха, — объяснял он, — дубасили друг друга почти до полного беспамятства в ходе спора о том, освободил ли господь Узирос чудесным образом человека от свиного заклятия на острове Греннамман. Как раз на самом интересном месте брат Кадрах с таким энтузиазмом размахивал руками, описывая события, что Саймон начал опасаться, как бы он не свалился со скамьи. Трактирщик с грохотом поставил кружку Эля в центр стола. Кадрах, оборванный на полуслове, поднял глаза. «Да, мой добрый сир», — спросил он, поднимая широкие брови. «И чем мы можем вам помочь?» Трактирщик стоял, скрестив руки, с выражением мрачной подозрительности на лице.
«До сих пор я отпускал вам в кредит, потому что вы человек веры, отец», — сказал он. «Но мне пора закрываться».
«И это все, что тревожит тебя?» — улыбка пробежала по толстому лицу Кадраха. «Мы сейчас же рассчитаемся с тобой, добрый человек. Как тебя зовут?»
«Фреавару».
«Хорошо. Не беспокойся тогда, добрый человек Фреавару. Дай нам с парнишкой эти кружки прикончить, и мы отпустим тебя к твоему сну».
Фреавару кивнул себе в бороду, более или менее удовлетворенный, и удалился разбираться с парнем, вертевшим мясо. Кадрах долгим и шумным глотком осушил кружку и повернул улыбающееся лицо к Саймону.
«Допивай, парень! Не будем заставлять ждать этого человека. Я ведь принадлежу к ордену гранисканцев и сочувствую ему. Среди всего прочего, святой Гранис является покровителем трактирщиков и пьяниц. Вполне естественное сочетание».
Саймон хихикнул и допил эль, но когда он поставил кружку на стол, что-то всплыло у него в памяти. Разве Кадрах не говорил ему в Эрчестере, что он принадлежит какому-то другому ордену? Что-то на букву «В». «В». «Вилдериван?» Монах начал рыться в складках рясы с выражением величайшей сосредоточенности на лице, так что Саймон не задал вопроса. Тут Кадрах вытащил на свет кожаный кошелек и бросил его на стол. Кошелек не издал ни звука, ни звона, ни звяканья. Блестящий лоб Кадраха озабоченно сморщился, он поднес кошелек к уху и медленно встряхнул его. Тишина. Саймон, пораженный, молча смотрел на него.
«Ах, паренек, паренек», —
скорбно сказал монах,
— «посмотри-ка на это, а! Я остановился помочь бедняге нищему сегодня. Я отнес его к воде, истинно так, и омыл его окровавленные ноги. И смотри, что он сделал в ответ на мою доброту!»
Кадрах перевернул кошелек, чтобы Саймон увидел вырезанную на дне дыру.
«Можно ли удивляться, что я иногда тревожусь за этот безнравственный мир, юный Саймон? Я помог этому человеку, а он ограбил меня, пока я его нес».
Монах тяжело вздохнул.
«Что ж, парень, мне придется обратиться к твоему человеколюбию и эдонитскому благочестию и просить одолжить мне деньги, которые мы тут задолжали. Я скоро отдам тебе их, не бойся».
«Тс-тс-тс», — зацокал он, размахивая разрезанным кошельком перед вылупившим глаза Саймоном. Саймон едва слышал бормотание монаха. Он смотрел не на дыру, а на чайку, вышитую на кошельке толстой синей нитью.
Приятное опьянение обернулось тяжелым и кислым вкусом во рту. Через минуту он поднял глаза и встретил взгляд брата Кадраха. Элли тепло разрумянили щеки и уши Саймона, но сейчас он чувствовал, от его бешено бьющегося сердца поднимаются еще более горячие волны.
«Это мой кошелек», — сказал он.
Кадрах моргнул, как раздраженный барсук.
«Что, парень?» — спросил он, медленно соскальзывая от стены к середине скамейки. «Боюсь, я не расслышал тебя».
«Этот кошелек мой!»
Саймон чувствовал, что вся боль, все огорчение от потери поднималось в нем. Разочарованное лицо Юдит, грустное удивление доктора Моргенса и отвратительное ощущение обманутого доверия. Все его рыжие волосы встали дыбом, как щетина кабана.
«Вор!»
— закричал он внезапно и прыгнул. Но Кадрах видел, что дело к тому и идет. Маленький монах сорвался со скамьи и бросился назад к двери.
«Подожди, мальчик, ты совершаешь ошибку!» — кричал Кадрах.
Но если он и вправду так думал, то, видно, сильно сомневался, что сможет убедить в этом Саймона. Не останавливаясь ни на секунду, он схватил свою палку и выскочил за дверь. Саймон кинулся за ним, но едва он миновал дверной проем, как две железные руки с медвежьей силой обхватили его за талию. Через секунду он болтался в воздухе и тщетно пытался вздохнуть.
«Ну и что же это ты делаешь?»
— прорычал Фриавару ему в ухо. Повернувшись, он швырнул Саймона назад в освещенный огнем зал. Саймон приземлился на мокрый пол и некоторое время лежал, пытаясь отдышаться.
«Этот монах!» — простонал он наконец. «Он украл мой кошелек! Не дайте ему уйти!»
Фриавару высунул голову за дверь.
«Что ж, если это правда, он давно сбежал, этот тип! Но откуда я знаю, что все это не часть одного плана, а? Откуда я знаю, что вы вдвоем не разыгрываете фокуса, монах и котенок в каждом трактире? Отсюда и до Утаньята!»
Пара запоздалых пьяниц остановились у него за спиной.
«Вставай, мальчик!»
— схватил он, хватая Саймона за руку и грубым рывком поднимая его с пола.
«Я намерен узнать, не осведомлены ли Диор Хельм или Годстон о вашей парочке?»
Он вытащил Саймона за дверь и повел его за угол, крепко держа. Лунный свет выхватил соломенную крышу конюшни и первые деревья подступающего леса.
«Я не знаю, почему ты просто не попросил работы! Ты, осел!» — рычал Фриавару, толкая перед собой спотыкающегося юношу. «Мой Хенфас только что уволился, так мне бы пригодился молодой рослый парень вроде тебя!»
Рядом с конюшней стоял маленький домик, соединенный с главным зданием трактира. Фриавару стукнул кулаком в дверь.
«Диорхельм!» — крикнул он. «Ты не спишь? Выйди, погляди на этого парня и скажи, видел ли ты его раньше?»
Внутри раздались шаги.
«Клянусь проклятым древом, это Фриавару!» — проворчал голос. «Мы должны быть на дороге с петухами!»
Дверь распахнулась. Комнату за ней освещали несколько свечей.
«Твое счастье, что мы дулись в кости и еще не легли!» — сказал человек, открывший дверь. «В чем дело?»
Глаза Саймона широко раскрылись. Сердце бешено заколотилось. Этот человек и другой, который чистил меч, лежа на кровати, носили зеленую форму эркингардов короля Элиаса.
«Этот юный негодяй и вор, будь он...»
Только и успел сказать Фриавару, когда Саймон повернулся и боднул трактирщика головой в живот. Бородач рухнул с изумленным стоном. Саймон перепрыгнул через его вытянутые ноги и бросился к лесу. Через несколько прыжков он исчез. Солдаты глядели ему вслед в немом изумлении. На земле, перед освещенной свечами дверью, лежал трактирщик Фриавару. Катался, легался и сыпал проклятиями.